из 9 стиха я немножечко поясню. «И сказали друг другу, не так мы делаем. День сей, день радостной вести». Кто это сказал? Это прокаженные, которые готовы были умереть. Но вот один пророк сказал, что завтра будет благополучие, и самая дорогая мука будет очень дешево. В это не поверили. Они рассуждали между собой, четверо прокаженных, и говорили: останемся здесь, умрем. Пойдем к сириянам, тоже умрем. Пойдем, а там будь что будет. Если умереть, то умрем. Хоть здесь умрем, хоть там умрем. Пришли, никого нет. И вот давай кушать, давай прятать, а потом говорит: не так мы делаем. Это день радостной вести, надо другим сообщить, они же голодают. И вот я хотел остановить наше внимание на то, так ли мы делаем, всегда ли мы делаем. Сегодняшняя тема о духовной жизни, о жизни по духу. И я думаю, что мы много услышим драгоценных истин, как нам правильно делать. Вы знаете, один автор сказал: я что-то часто замечаю, к чьему-то видно торжество, что я рассыпанно мечтаю, что я расстроенно живу. Среди совсем невзрачных с виду полужеланий, получувств щемит. Неужто я не выйду? Неужто я не получусь? То есть человек колеблется, человек не знает, какой путь избрать ему, и поэтому он в таком смущении находился. Интересно, Ефрем говорит: однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах никто не найдет ничего незаконного, что было бы грехом. И вдруг пророк Осия говорит от имени Господа: сильно раздражил Ефрем Господа. Ефрем о себе так думал, а Господь совершенно по-другому о нем думал. Вы, наверное, помните первую книгу Царств. Саул идет с радостью к Самуилу и говорит: благословен ты у Господа, я исполню слово Господа. А Самуил, пророк, говорит: а что это за блеяние овец, которое я слышу, которое он должен был уничтожить? Да это народ лучше оставил для жертвоприношений. Послушание лучше Господа. Послушание лучше жертвы. И повиновение лучше тука овнов. Люди думают одно, а Господь думает о них другое. И поэтому мне бы хотелось немножечко, ну, пройти, так сказать, чуть-чуть по Слову Божьему. Вот Ева не так сделала с Адамом, и мы знаем последствия. Весь мир лежит во зле. Каин не так жил и убил брата своего. Авраам не так поступил и два раза краснел перед царями, перед которыми он солгал. Дина не так поступила и наложила или принесла бесчестие всему Израилю. Лот не так поступил и ежедневно мучился в праведной душе своей, когда выбирал место жительства. Ирод не так отнесся к обличениям и отрубил Иоанну голову. Как это ужасно! Петр не так оценил свои силы и отрекся от Господа. Блудный сын не так решил вопрос взаимоотношений с отцом и питался, рад был напитаться рожками, которые ели свиньи, и не получалось у него. Но это только небольшая часть перечисленного, что сделано было не так. Так ли я чувствую, так ли я говорю, так ли я поступаю, так ли каждый из нас, так ли мы определили цель своей жизни, так ли я веду свою жизнь после покаяния, использовал ли я то время, как в Откровении написано: я дал ей время покаяться. Вот Господь дает, используем ли это или нет. А после покаяния, один автор сказал, как-то стыдно одной заслезненности сострадательство с ним борца. Как-то стыдно одной заземленности, если все-таки есть небеса. Я не знаю, верующий был, неверующий, но говорил о том, что стыдно заземляться, если, может быть, есть небеса. Но мы знаем, что не может быть, а есть небеса. Есть жизнь вечная, есть Господь. Написано: не оставляйте собрания вашего. Так ли я поступаю? Так ли я исполняю веренное мне служение? Так ли я веду себя в семье с моими близкими, родственниками, товарищами по работе, с жителями нашей местности? Так ли я отношусь к молитвенным собраниям, как положено? Так ли я исполняю Слово Божие? Я думаю, что Дух Святой сегодня нам много подскажет. Так или не так. Поэтому мы хотелось бы узнали, чтобы мы узнали сегодня дыхание Духа Божьего. Что Он хочет сказать каждому сердцу? Знаете, вот как в большой семье мама и папа хотят всех накормить. Но некоторые идут голодные, потому что капризничали, может быть, не в настроении или еще что-либо. Но все приготовлено так, чтобы можно было есть. И сегодня нам Господь приготовил, может быть, горькие травы обличения, может быть, какие-то сладости, может быть, какой-то десерт и так далее. Будем внимательны к голосу Духа Божьего, говорящему нашему сердцу. Да благословит Господь и брата, который будет говорить, и нас всех слушающих. Аминь.
Слава Богу, мы опять вместе, и мы благодарим Бога, что Бог дал нам жизнь, дал нам здоровье и дал нам еще и желание, которое мы с вами сейчас выполняем, то есть мы находимся здесь. Я думаю, что мы не напрасно все шли сюда, шли для того, чтобы вникнуть в смысл Священного Писания, для того, чтобы действительно познать, а что и как нам надо делать для того, чтобы действительно жизнь наша, ну, была духовной, как мы только что сейчас выслушали. Вячеслав Михайлович очень многое уже напомнил нам об этом. А если это так, а если это не так, а я живу не так и так далее, то как в этом отношении расценить мое состояние перед Богом? Тема-то наша сегодня – духовная жизнь христианина. Наверное, существенная тема-то, понимаете? Мы читаем с вами в Деянии апостолов, где сказано о том, что верующие ученики Господа Иисуса Христа, они целый год собирались вместе, понимаете? И это написано в 11 главе, 26 стих Деяний апостолов. Деяния апостолов 11:26. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Вы понимаете, это было первый раз. Почти 2000 лет тому назад. Я говорю почти, потому что все-таки надо помнить о том, что это происходило где-нибудь в 60-х, 70-х годах прошлого тысячелетия. Поэтому надо эту дату немножко смещать, чтобы нам, ну, сказать 2000, тогда вроде мы много берем, а тут, чтобы точно попасть, так как мы исследуем Писание. Ученики Господа Иисуса Христа решили между собою именоваться христианами, то есть быть похожими на Иисуса Христа, жить, как повелел Господь Иисус Христос. Это была единственная тогда группа, ячейка, которая назвала себя именно таким именем. Прошло 2000 лет, и сегодня так много различных христиан. И все христиане, и все христиане, и те, которые никогда Христа не веруют, и те, которые никогда Христу не поклоняются, и которые никогда Библию не читали, и которые это все равно говорят, ну мы же христиане, ну мы же христиане, ну а почему христиане, тоже непонятно почему, как они ориентируются в этом, ну как же, ну мы в христианской стране живем, даже мы вот, знаете, живем в России, это Святая Русь. Понимаете, святая, со всеми наркоманами, со всеми блудниками, со всеми пьяницами, со всеми мошенниками, со всеми. И все, что святые же, правда? Ну, святая же Русь-то. А почему и что? Можно так именовать сейчас всех, раз христиане, значит, все спасенные, значит, все благородные и так далее. Ну, нет же, правда? Они, эти верующие, которые собирались впервые целый год, исследуя Писание, сопоставляя свою жизнь, они принимали то, что говорит Господь, и подчиняли себя этим правилам. Они старались жить так, как говорил Господь, и быть похожими на Него, преображаясь в образ Его. О чем апостол Павел неоднократно уже впоследствии и пишет, и в послании к Римлянам 6 глава, он говорит, что как вы когда-то предавали члены ваши в орудии неправды, греха и беззаконию, а теперь вы стали верующими, а теперь вы должны предавать свои члены, то есть физически даже, расположить себя к тому, чтобы жить достойно перед Богом. Вы знаете, вот я часто молодежи это говорю, когда вот так вот общаюсь и все. Вы знаете, очень хорошо, молодежь наша, вот особенно там, они с воскресной школы познают Писание, они знают, они даже, может быть, опытнее кого-либо из нас ответят. Очень хорошо. Они знают, где написано, как написано, все. Это замечательно. Но жить они не всегда хотят так, как говорит Писание. Они все еще за всякую побрякушечку готовы торговаться. А зачем это? Они так часто не проявляют послушания родителям, хотя слово Писание говорит о том, что надо повиноваться родителям. Того требует справедливость, говорит апостол Павел. Но если верующий человек, то надо делать так. Знаете, мои внучки там в Москве, которые находятся, приняли крещение. Я считаю, что они немножко рановато это сделали. И я, как служитель, я высказал и сыну своему, и сказал, что ты напрасно это допустил. Не надо. Не надо. Надо было им вырасти. А с ними, когда я беседовал, я сказал: дети, вы знаете что, внучки, вот не обидьтесь на меня, на дедушку. Почему я возражаю? Вот вы даже не понимаете, что вы сделали. Вы шагнули, очень так, большой шаг сделали. Вы шагнули в зрелость. Тогда как вы еще не зрелые. Вы еще очень капризные. Вы это есть не хотите, вот это делать не хотите, вот это не хотите. Члены церкви не хотите. Как это так? Вот некоторые верующие сегодня даже тоже не соображают этого и говорят: ну надо, уж он такой духовный, мой сыночек, мой внучочек, вот все. И не понимаем о том, что да, нет, верующий — это человек, боящийся Бога. Да, с детства мы знаем, что есть некоторые из детства, Самуил из детства в храме был подвержен всему и ходил благочестиво до старости. Но это отдельные личности. А если все сегодня, давайте мы сопоставим, а мы духовные, а мы действительно готовы сегодня жить по духу Священного Писания так, как говорит Господь. Мы готовы это выполнить. Поэтому апостол Павел, вот он как-то напомнил об этом, а мы как раз давайте прежде разберем все-таки это. Он говорит так в 6 главе: «Братья, если впадет человек какое согрешение, то вы духовные, побейте его камнями». Так, нет там? А, вот и именно, говорит, не сочиняйте. Правильно, спасибо. Не надо. Вот здесь и написано: то вы духовный, исправляйте того в духе кротости, не злобивости, не гордости. Вы же духовные. Так вы исправляйте, не уничтожайте, не клевещите, не кричите, не старайтесь скорее побить камнями. Не это надо делать, понимаете? Как некоторые тоже говорят: все, все, надо, вот все, мы за чистоту. За чистоту — это верно, но вы исправляете так, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушаемым, понимаете, искушенным, чтобы не быть искушенным самому. То есть самому тоже не впасть в какой-то грех, грех гнева, грех крика, а там написано: крик, ярость, злоба, злоречие, да не будут у вас, правда? Это духовный человек, у которого этого не должно делать. Ничего не делайте по тому, чтобы так выразить свои страсти в этом отношении. По пристрастию, понимаете? Вот так тебе надо, вот так вот. Такого не может быть. Духовный человек, он как раз избавился от этого. У него нет человеческого такого состояния зависти, гордости, высокомерия. Вы духовные, исправляйте такого. Так вот, мы духовные. Или мы все-таки еще остаемся во плоти? Как апостол Павел, опять-таки, в первом послании к Коринфянам, в 3 главе говорит: «Братья, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Как с духовными? В чем дело? Почему? Духовные же, это же братья, святые, возлюбленные Господом, находящиеся в Коринфе. Благодать вам и мир да умножится, да? И все-таки я не мог говорить с вами как с духовными. Я вот сейчас только проехал по Америке, по нашим переселенцам, понимаете, побывал в общении и встретил такую ситуацию. Там такие есть духовные, что они заклялись, что они в молитвенный дом не пойдут. Потому что это куплен дом не по воле Божией. Я говорю: надо ж думать. А вы в Америку все поехали, у вас все по воле Божией было, да? И нигде у вас не было даже свиха чуть-чуть. Как прям везде все открылось, и везде да и аминь, и вы так проехали. Ну, потому что дом они молились, чтобы продали за 190 тысяч, а его продали за 210. Но зато все отдали, имущество, все, которое находится в доме, и кухонное оборудование, и скамейки, и все. За что они должны были заплатить еще 100 тысяч. Вы понимаете, и люди так сказали, и теперь родственно даже не встречаются. Верующие люди. Наши братья и сестры. Но скажите, пожалуйста, да вы где ж такие духовные стали-то? А ненависть, разве это духовно? А превозношение над другим, разве это духовно? Ну, конечно же, нет. Духовный человек усмиряет себя. И поэтому не ориентируется по каким-то человеческим ориентирам. Он видит волю Божию, и поэтому, конечно, апостол говорит, что я не мог говорить с вами, как с духовными. Почему? Да потому что вы говорите, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Ну, не плотские ли вы? Какие же вы духовные? Разве Христос? Разве Павел? Разве Аполос? Разве Кифа распялся за вас? Христос! А вы? А мы Христовы. Поэтому не превозноситесь, не гордитесь, не уничижайте. Вы наоборот, крепите, поддерживайте и так далее. Поэтому духовный человек, вот здесь мы как раз видим, плоской человек и духовный, это 2 глава 1 послания к Коринфянам, 14 стих. Здесь говорится так, а, наверное, мы прочтем с 13 стиха, 1 послание к Коринфянам, 2 глава, с 13 стиха. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным, чтобы оно соответствовало. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо он придерживается Господа». Да, здесь написано, «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». А это значит, что мы ориентируем сегодня себя к тому, чтобы главные принципы нашей жизни совпадали с повелениями Господними. Вы понимаете, иной раз кое-кто задает такие себе вопросы и задаются, а вот это можно, нельзя, и не спрашивает о том, что уже ясно написано, что этого делать нельзя. Да? А гнев, ярость, крик, злоба, злоречие, злословие. Правда? Не должны даже именоваться у нас. А давайте мы с вами посмотрим на самих себя. Мы говорим, да, это нервы, характер и так далее. Только ли? Или это все-таки наше настроение всегда, бесстрашие перед Богом? Поэтому духовность – это то же, что и богобоязненность, частичка ее, понимаете? Богобоязненный человек проявляет свою духовность, взирая на славу Божию. И тогда, когда читает Священное Писание, он все равно обращает на это внимание. А моя жизнь как? Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Поступая так, спасешь себя и слушающих тебя. Так наставлял апостол Павел Тимофея, последователя. И это записано в первом послании Тимофею, 4 глава. Ну, я процитировал отдельную часть, а вы можете читать с 11 по 16 стих. Вникай в себя, 16 стих. Вот вы знаете, духовный человек. Я думаю, что надо просто проконтролировать себя, как вот сейчас было и сказано братом, о том, что мы должны молиться. Обязаны, правда? И я встал, и утром засуетился, пошел. Духовный человек не ходит спокойно. Он все думает, я же не помолился. Я же не помолилась. Ну как же? Ну надо. Ну как же так? Я сегодня соскочил, да я опаздывал, и на работу там опаздывал. И вот это. Ну я же не помолился. Ну как же? Ну, и мне когда иной раз говорят, я говорю, да ты, слава Богу, ты уже молишься, понимаешь? Вот даже говорят, что ты не помолился, не помолился, не помолился, ты все молишься, понимаете? Господи, ну я же не помолилась, а все молишься, я же не помолилась, каюсь, слава Богу. Но духовный человек не может быть спокоен. Духовность его не дозволяет ему нарушить принцип своего поклонения Богу, правда? Ой, собрание, а я не была на собрании, а я не была, как было и сказано, не оставляйте собрание вашего, как есть в некоторых обычаях, да? А я не была, а чем занималась? Да можно было и отложить, да можно, да, ой, Господи, да, о, нет, нет, с Богом не буду, потому что Бог-то знает больше, глубже. Ну, ладно, я скажу там, я занята, так перед людьми-то, конечно, оправдаешься. А Бог? А перед Богом нет. Поэтому духовный человек опять-таки лучше оставить все, лучше все так и так, но все-таки пойти и поклониться, правда? К святым твоим и к дивным твоим, которые на земле, к ним все желание мое. Верно? Это 15-й псалом, 3 стих. Все желание мое, стремление. Это не подневольно. Ой, опять надо на собрание, Колесников приехал теперь. Каждый день надо опять идти на собрание. Ой, да это же муха. И опять будут объявлять, не пойдешь, совесть не свободна. А пойти вроде не хочется. Ну тогда это духовность, что ли? Ну, конечно, нет. Вы понимаете? Кто жаждет, сказал Христос, иди и пей. Кто хочет спасения, приходи. Ну, если ты не хочешь, это твоя воля. Ты можешь и не идти, можешь и не молиться, можешь и не читать. И поэтому в 6 главе мы читаем с вами Евангелие от Иоанна. Христос даже обратился, когда 70 учеников отвернулись от Него, когда они сказали, какие странные слова, кто может слышать их. И они пошли. Вот, есть с того времени 66 стих. Мы читаем 6 главы Евангелия от Иоанна. «С того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, ты имеешь, но нам куда идти-то будет? Нам некуда идти. Если мы знаем, что Господь здесь, там, где вас двое или трое собраны во имя Мое, то куда нам в другое место идти? Вы понимаете? Где мы найдем сегодня утешение, если все-таки церковь – это семья Божия? И мы находимся в этой семье. И возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий, да? Возрадовался я. Это не бремя, я пойду и явлюсь пред лицо Божие, понимаете? Я пойду в собрание, но явлюсь пред лицо Божие. Я здесь, Господи. Я на этом месте. Я готов, готова. Скажи мне, что нужно мне? Подскажи мне, понимаешь? Через слово проповедь, через пение. Казнись моего сердца, понимаете? Но если наше сердце полное негодования, каких-то, так сказать, человеческих претензий и так далее, конечно, наше сердце уже закрыто. И мы говорим, ах, собрание было никуда не годное. И то, да не собрание. Я был никуда не годный, понимаете? В моем сердце все было настроено против и против и против. Хотя Господь и говорил, но душа моя была настроена совсем другом. Мне все не нравилось, все не нравилось. Великое приобретение – это быть благочестивым, то есть богобоязненным, да? И всегда довольным, понимаете? Но скажите, пожалуйста, если бы нам сегодня создали, ну, комфортные условия и кормили бы нас каждый, ну, день шоколадом, правда? И утром, и вечером, и в обед, и шоколад, и шоколад, и шоколад, и больше ничего бы не давали. Было приятно? Мы бы, наверное, все поумерли, правда? Мы бы сказали, в конце концов, хоть соленый огурец дайте, ну что вы, ну нужно же что-то сделать, верно? Жизнь не может только быть на каком-то определенном этапе горы преображения. И тогда, когда они были, когда они увидели, когда они обрадовались, они пошли опять обыкновенной жизни. Понимаете? Поэтому, да, в жизни у нас много переживаний, трудностей и так далее. Но духовность-то не должна теряться наша. Понимаете? Мы должны всегда сохранить себя в духовном состоянии. Мы должны понимать о том, что духовное – это не значит неземное. Это не значит, мы где-то летаем, как некоторые даже, ну, так сказать, не нашей конфессии люди говорят, вы знаете, меня вот вознес, вот я там по небу ходил, это, батюшки мои, что-то там делал, я все время одно удивляюсь, говорю, чего тебя туда занесло, кто тебя туда потащил, чего ты там был, ну, кто ты? Ну, Бог меня взял, да зачем он тебя взял? Ну, если он вознесен был Павел, так Павел же апостол! Ведь его Бог готовил на такое ответственное служение, чтобы он был утвержден настолько, что он был очевидцем. Петр говорит, мы были очевидцами его величия, правда? Ну так, а нам? А есть у них Моисей и пророки, пусть слушают их, правда? Это нам, а если вы не будете слушать? Ну это дело ваше. Если не будете слушать, умрете, погибнете. А поэтому слушайте, что говорит Господь, правда? Поэтому это очень важно. Мы знаем, что прежде всего и само Писание, оно боговдохновенно и полезно для назидания нашего, вразумления, для всего того, чтобы нам-то с вами возрастать от него во спасение. Это 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления, для исправления и наставления праведности. То есть оно полезно. Писание, мы его читаем. Ой, да как-то все трудно, да как-то все непонятно. Вы знаете, надо полюбить Писание. И надо его читать, и не будет трудно, понимаете? Не будет трудно. Почему? Но если мы даже с вами, ну, чего-то недоразумеем. Ну, ясное дело, это история. История почти 6000-летнего обитания человечества здесь, на земле. Это история других людей, которых культура и быт не всегда понятны нам. Но нам хочется вникнуть в это. Нам хочется познать, а как они жили, а как они благоговели, а все-таки как они благоговели пред Богом, остается одинаково. Таким образом, вот оно духовное, духовная пища. Мы ею питаемся, ею наставляемся, ею вразумляемся, ею живем. Но только ли духовной? Нет, духовное влияет на наше с вами физическое состояние, на наше с вами обитание в среде человечества. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, да? То есть духовное повлияло. И если я когда-то занимался этой профессией, то я не должен этого делать дальше, правда? Я должен поступать теперь уже по-другому. То есть духовное преобладает над моим человеческим, немощным, слабым, над моим характером, меняет и делает нового человека. Человек духовный становится новым человеком. О, если бы все были мы новые. Знаете, правда, так хорошо и как приятно жить братьям вместе. Попробуйте собраться вместе и пожить, и вы узнаете, как нам хорошо быть вместе. Как тяжело нам быть иной раз вместе. У каждого свое мнение, у каждого свои вкусы, у каждого свои нравы. Откройте окно, закройте окно, закройте дверь. Все время дверь открыта, не дышать нечем. Садись туда, иди туда, и мы вот, ну что делать? Вот даже вот тут, и то мы с вами не всегда вместе, правда? А это попробуй дальше и дальше. И все-таки я должен сказать, как хорошо и как приятно духовным людям жить вместе. Если это духовные люди, то каждый заботится не только о себе, но заботится и о другом. И он, наверное, тоже человек спросит, а тебе со мной приятно быть или нет? Понимаете, это очень хорошо. Но в данном случае мы должны поинтересоваться, как мы ведем себя. Вы думаете, так легко регулировать хором, хористами, так легко пресвитеру управлять нами, иной раз, как нам, служителям? Нет, не все же покорны. Не все же, но все духовные. Вот ведь самое главное. А там, где самый духовный, с ним самое трудно и работать, потому что с ним говорит Бог, вы понимаете? С ней говорит Бог, а поэтому что там? Ты тут, ладно, я же тоже Божий. А тут уже и подступиться негде. Тогда как напротив, духовный человек, он понимает о том, что надо выполнить волю Божию. Даже подчас, может быть, и не совсем приятную для меня, правда? Кто захочет с тобой идти одно поприще, иди с ним два. Так написано. Хочется? Да не хочется два идти, хочется и половину не пройти. Но куда денешься? Надо идти. Таким образом, это говорит о том, как мы должны оценивать духовное, чтобы поставить его выше самого главного. Поэтому действительно духовный человек, апостол Павел, в послании к Коринфянам первом, мы читаем с вами 9 главу, 11 стих, и там находим такие слова. Вот что здесь апостол Павел говорит о духовном человеке. 9 глава, 11 стих. «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» То есть духовное. Вот не надо опять-таки думать, что это что-то такое сверхъестественное, таинственное. Вот как некоторые люди говорят, это что-то непостижимо человеческое. Духовное. То есть он преподал учение Господа Иисуса Христа. Вот мы сегодня занимаемся духовным воспитанием самих себя. Духовное получаем. Но оно отразится на нашу жизнь, на наше повседневное пребывание здесь на земле, на наше бытие. Поэтому действительно, пусть Господь благословит нас, чтобы мы с вами это уразумели, что духовное – это не что-то такое неземное, что-то такое сверхъестественное, что-то недосягаемое. Духовное – это обычная жизнь, которую мы проводим с вами среди людей, живя здесь. И все-таки, живя в этом мире, мы живем совсем иной жизнью, совсем другими принципами и совсем по-другому расцениваем то, что проявляется у нас. В послании к Колоссянам, 1 глава, 9 стих и 10, мы читаем с вами так. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его». А воля Божия какая? Воля Божия – освящение наше. Да? Освящение – это воля Божия. Поэтому прежде всего, чтобы вы познали волю Божию во всякой премудрости и разумении духовном. то, что говорит Господь, чтобы поступали достойно Бога. Это духовно. Поступать достойно Бога. Не как я хочу, не как мне кажется, не как где-то я что-то видел, а сопоставляя, как мы с вами слышали, духовное с духовным. Во всем угождая Ему, то есть Богу, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Вот это духовный человек. Познание и укрепляясь, исполняет то, что повелевает Господь. Таким образом, действительно, человек совершает великие подвиги и делает духовное великим, то есть духовное, материальное, оно духовное влияет на наше материальное состояние, то есть на нашу плоть. Оно меняет. Мы становимся новой тварью во Христе Иисусе и поступаем уже по-другому. Ну, если мы с вами посмотрим на один пример, это будет Савл, правда? Который буйствовал, который не принимал Иисуса Христа. Хотя он, конечно, знал Писание, он из детства был тоже наставлен в отеческом, во всем познании Бога и служении, фарисеи из фарисеев. Однако, когда он встретился со Христом, он понял, что он совсем не духовный человек, что он совсем поступает не так, что ему надо изменить образ своего поведения. И хотя он был в свое время Савлом, то он стал Павлом, то есть само имя характеризовало теперь маленький. Маленький человек, унизивший себя. И теперь уже человек, который не стал преследовать, а который стал следовать за Господом и стал исполнять Его волю. И если он когда-то кого-то избивал за то, что он был праведный, он бил, он всех одобрял, когда убивали христиан, когда их влачили, когда все это делали, он одобрял все это. А теперь он готов был даже быть сам отлученным от Христа за братьев своих по плоти израильтян. Он сочувствовал им, он понимал о том, что они идут в погибель, а ему так хотелось, чтобы они спаслись. И поэтому он, казалось бы, готов был пожертвовать своим духовным состоянием. Слава Богу, что Бог, конечно, не требует жертвы человеческой. И поэтому, когда и Моисей сказал, что если так, то изгладь и мое имя из книги жизни, Бог этого не делает. Эти наши сегодня порывы, они остаются порывами, хотя, конечно, одобрены пред Богом тем, что многие жертвуют ради того, чтобы свидетельствовать о благодати Господней, жертвуют своим благополучием, жертвуют своей жизнью, и таким образом записаны, конечно, в книге жизни у Бога. Духовное состояние – это такое состояние, когда некоторые вот определения человеческой личности воплощаются в его действиях. Само по себе мы любовь не покажем, правда? Вот так вот прямо взять ее и сказать, вот она любовь. Она проявляется в делах, правда? И первое послание Коринфянам, 13 глава, там говорится о том, что такое любовь. Вот если духовный человек, то в нем должна проявляться именно эта любовь. Здесь сказаны такие слова. Вот, и я с 3 стиха прочитаю 13 главу 1 послания к Коринфянам. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Духовный человек, казалось бы, ну как же он так пожертвовал, так раздал, и имение все раздал, и даже сам пошел на то, чтобы пожертвовать своей жизнью. Но если нет любви, ради гордости, ради своего человеческого я, а все-таки сгорю, но не оттворю, так пусть будет. Но тогда это неправда, это неправильно, это не та жертва, которую примет Господь. Далее мы читаем, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится, все, но любовь останется всегда, она перешагнет земное обитание, любовь. Действительно, если мы любим, мы делаем, ну, если так можно сказать, стопроцентно. Мы жертвуем абсолютно всем. Из любви мы стараемся сделать физически, выполнить все, сделать приятное, сделать хорошее, угодить кому-то, если мы действительно имеем эту любовь, имеем это расположение. И напротив, если этого нет, то мы не можем ничего сделать. Так что вот такое мы не можем показать, как любовь. Вот сказать, вынуть, вот моя любовь. Знаете, как аппаратик какой-то, нет. Но сама любовь, обитающая в нас, одухотворенная, то есть наставленная свыше, она побуждает нас выполнить это место, которое свидетельствует нам о том, как мы должны с вами жить духовно, в любви, в мире, в благополучии. Духовный человек это знает. И знает это почему? Потому что каждый раз мы склоняемся на колени. И когда вы стоите на молитве, тогда проверяйте самих себя, да? Если кто-то имеет жалобу, тогда простить надо, верно? Или если ты знаешь, что кто-то обижен на тебя, тогда лучше перестань, пойди и примирись, а потом приноси жертву, правда? Это духовность, так что в этом отношении человек духовный не может остаться спокойным, если он молится и знает, что в его поведении где-то допущено какое-то ненормальное действие, которое вызвало огорчение, обиду, вызвало какое-то нарушение общих правил. Даже давайте вот с вами в церковном положении возьмем. А если вы где-то выступили не очень, так сказать, резонно, даже в собрании членов, если вы раздраженно выступили, если вы кого-то уничижили, вы нормально ходите? Или вы все-таки должны сказать, извините, я что-то так немножечко воспаленно выступила, простите меня, пожалуйста, и помолитесь за меня, правда? Духовный человек должен позаботиться об этом, чтобы все было бы. А я правду сказал, а я так, а я верно. А что? Им не нравится правда. Вот я правду все время говорю. Так не нравится не правда, а поведение не нравится, понимаете? Поэтому надо в поведении своем быть достойно духовным человеком, нормальным человеком, чтобы во всем этом исполнилась воля Божия. Поэтому вера. Не просто верующий, но живая вера. Раз говорит Господь, значит так и есть. Я люблю Господа, а потому и верю. Верю, потому что это говорит Господь, а я Ему на Него полагаюсь, и поэтому все отдаю Ему. Я знаю, что если Господь сострадателен ко мне, то во мне должны быть такие же чувствования, как и во Христе Иисусе. То есть и так будьте друг к другу добры и сострадательны. Так Слово Писание говорит, да? Вникните в состояние друг друга, помолитесь, носите бремена друг друга, и тем исполните закон Христов. Это духовность, когда верующие стараются взаимно, уважая, почитая, носить и некоторые горести в жизни, но отдельных братьев и сестер, сострадая. Если мы не можем с вами ничего сделать, так сказать, материально, во всяком случае духовно, мы всегда можем это сделать, помолиться, понимаете, посетить. Вот, даже, может быть, ничего не сказать. Мы помним с вами о том, что Иов находился в очень ужасном состоянии, пораженный болезнью, потерпевший такую катастрофу, когда все богатство его погибло, когда сыновья его тоже и вся семья его была тоже погибшая. И когда все ее, казалось, развалилось, и в это время пришли к нему друзья, они ему ничего вначале не говорили. 7 дней они сидели рядом с ним и только смотрели на него. Вы понимаете, может быть, даже наше посещение это тоже сделает духовным, если мы в день какого-то переживания, скорби нашего брата или сестры придем и, так сказать, посмотрим и скажем, я пришел просто посочувствовать тебе, помолиться за тебя. Я ничем не могу помочь, но я с тобой. Я все это переношу, так что пусть Господь укрепит тебя, поддержит тебя, даст тебе силы, терпение. Ну, а что сделаешь, если человек, например, болен раком, правда, болезнь, тяжесть, боль, ужасный человек. Ну, чем я могу помочь, чем вы? Кажется, ничем. И все-таки мы можем многим помочь, если мы окажемся рядом, если мы помолимся, если мы действительно поможем больному в чем-то. Таким образом, я был болен, и вы посетили меня, сказал Христос. Господи, где мы видели Тебя больным? Где мы видели Тебя жаждущим, страждущим? Где? Где мы это все сделали? И Господь говорит, и все, что вы сделали одному из меньших сих, сделали мне. Духовные люди очень внимательные. Внимательные друг к другу, внимательные ко всем условиям, которые постигают каждого в отдельности из нас. И таким образом мы стараемся сделать то, что повелел нам Господь. Поэтому проявление всех этих добродетелей, они имеют духовное начало. То есть и любовь, и сострадание, и милосердие, и жертвенность, и активность, и посещение собраний и так далее. Все это имеет духовное начало. То есть все это делается из глубокой преданности Господу. Мы верим, что Бог есть. Мы верим, что сила Его, она всегда осуществляется здесь, на земле. Мы верим о том, что мы когда-то все равно будем настолько нуждаться в Нем. А поэтому, если сегодня у нас все благополучно, слава Богу. Дай Бог, чтобы это во все дни было так. Но вдруг когда-то придет и к нам какая-то вот такая неожиданность, и когда-то какое-то горе постигнет нас. Слава Богу, что у нас есть братья и сестры, которые поймут нас, которые помолятся за нас, которые обратятся к Господу, и мы верим, что Господь, услышав, благословит. В данном случае, конечно, есть некоторые моменты, когда тоже хотят сказать, что ну это духовность. Можно ли духовность определить тогда, когда человек, ну так сказать, знает очень Священное Писание? Знает. Все места Священного Писания знает. Может цитировать их наизусть. Хвалится тем, что он так много раз прочитал Библию. 100, 200, 300 раз, не знаю. Может быть, даже больше прочитал, понимаете? Духовный ли это человек? Да, это, конечно, хорошо. Это замечательно, что человек так владеет Словом Божьим, что он так много прилежно прочитал его и так далее. Но духовность определяется от того, насколько человек может прочитанное слово реализовать в своей жизни. Правда? Ну, как вы думаете, я вот духовный человек. Так, давайте представим, да? Очень духовный Николай Андреевич. И все, и вот вы бы сейчас вышли, а я бы так стоял бы и закурил бы папиросу. Стоял бы. Как? Сильно духовный, правда? О, вы бы сразу сказали, что такое, правда? Ну, а если бы еще напился, так и вовсе бы, наверное, вы поняли, что я духовный человек, верно? То есть духовный человек, если он духовный, его никак нельзя совместить с вот этими негативными явлениями, греховными явлениями, правда? И поэтому не знание Священного Писания, а жизнь по нему, не цитирование его, а исполнение его. Поэтому слово, которое говорит человек, и он его исполняет, живет. Поэтому в этом отношении его духовность и определяется, как мы и читаем книгу Иова, 1 глава, 1 стих. И Бог свидетельствует об этом, и писатель этой книги тоже сообщает об этом. И вот мы читаем с вами с 8 стиха, сам Господь говорит здесь. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, духовный, непорочный, справедливый, духовный, богобоязненный». Что значит богобоязненный? Исполняет все заповеди, старается выполнить все установления, которые есть, старается быть прилежным в следовании за Господом, и удаляющийся от зла. Удаляющийся, не старающийся быть там, где ему не положено быть, не быть в совете, как написано, как первый псалом говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его помышляет он день и ночь». Ну что, только сидит и читает Библию и молится, сидит и читает Библию и молится, и все, и больше ничего не делает. Да нет, наверное, он делает, он же работает. Наверное, зарабатывает, наверное, что-то готовит, наверное, так же самое кушает, правда? И все-таки, хотя мы и спим, мы всегда Господним. И все-таки мы пробуждаемся, мы всегда с Господом. Мы всегда осмысливаем свое поведение, свое выражение, свой поступок, мы его оцениваем. Поэтому это духовный человек. Я встретился с одной женщиной, и вы знаете, она, ну, как некоторые из наших верующих, которые, ну, не совсем, так сказать, ориентируются в Писании. Она им читала то с того места, то с другого, то с третьего. Она, ну, так у них все собиралось до кучи. Она историю России знала, она знала, где, когда, что произошло, как там император тот поступил, тот и вот тот, и как в православной церкви вот это. Она строчит вот так вот, ой, такая духовная. И когда я с ней побеседовал, сказал: знаете, женщина, я вообще не знаю, о чем с вами говорить. Вы все перемешали в кучу. Это когда, вы знаете, я говорю, так получается, вот женщины, которые вяжут, и вдруг клубок весь вот там перепутается, перемотается. Он клубок, правда, но с этого клубка ничего не сделаешь, понимаете, все там сплелось, и все. У вас истории, у вас все народные там присказки, библейская, православная, лютеранская, там языческая, все в кучу смешалось, и вы такой духовный человек, что просто не разберешь, где у вас духовность. И крещение я приняла в православии, вот, а там еще светилось в какой-то церкви, а там еще вот там-то, везде светилось, везде, и ничего не сообразишь, понимаете? Это духовный? добрый и физически ориентируется. Он знает, как поступить, если люди более преклонного возраста перед ним, как надо с ними поступить, если люди, несущие ответственность какую-то, потому что Писание тоже говорит, кому честь – честь, кому оброк – оброк, кому подать – подать. Верующий человек, духовный человек это понимает. И поэтому неважно, как, в каком положении, но он знает, как надо обращаться с тем или другим человеком, как вести себя в человеческом обществе, как быть угодным для того, чтобы выполнить волю Божию, вот как мы сейчас только с вами и сказали. Поэтому проявление всех вот действий наших одухотворены свыше. Я думаю, что это хорошо. Теперь, видимо, у нас в церкви будет благополучие, верно? Все будет у нас хорошо, все будет гладко, все будут послушны, все будут такие кроткие, смиренные, все будут ласковые, все будут любвеобильные, все будут так ходить, уважая один другого, не будут опаздывать на собрание, не будут пропускать собрание, будут читать Слово Божие. Но это же духовные люди. Мы же об этом сами сейчас говорим-то, правда? Духовный человек занимается всем этим. Человек, который действительно наблюдает за путем своим. Буду наблюдать за ногою моею, когда иду в Дом Божий, чтобы мне услышать, что скажет Господь. То есть, что значит теперь уже духовность? Это значит духовная зрелость. Это значит зрелость христианина. Мы должны с вами возрастать возрастом Христовым. Духовность наша все время обогащается тем, что мы с вами приходим в полную меру возраста Христова. Так Слово Писание нам говорит. А для этого мы понимаем с вами, что нам необходимо. Нам необходимо, чтобы мы с вами всегда имели общение с Господом. И это мы тоже с вами знаем, что молитва – это непрестанное наше служение, непрестанное. Мы всегда помышляем о Боге, и таким образом всегда обращаемся к Богу, всегда молимся пред Ним, и всегда замечаем о том, что делает для нас Господь. И когда мы замечаем, мы духовно утверждаемся в вере нашей, возрастаем в вере. У нас уже не становится каких-то промежуточных моментов поступать так или не поступать. Духовный христианин знает, как говорит Господь и как надо поступать. Даже если мы не в состоянии процитировать какого-то места Священного Писания, мы все равно знаем добродетели, и мы знаем, что они всегда исходят от Господа. Потому что, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Может ли духовность измеряться временем пребывания в церкви? Наверное, тоже нет. Некоторые могут сказать о том, что я 10 лет уже член церкви, я 20, я 40 лет член церкви. И если человек за 40 лет не научился смирять себя, не научился уважать, не научился подчиняться, не научился ходить пред Богом в достойном состоянии, это все еще 40-летний младенец, парализованный духовно человек, не имеющий духовной зрелости. О чем апостол Павел так и сказал: «Я не мог говорить с вами». Понимаете, я не мог говорить с вами как с духовными, как со зрелыми. Вы еще младенцы во Христе, и вам все еще нужно молоко, а не твердая пища. Вот как он пишет это в послании к евреям, 5 глава, с 11 стиха. «О сем надо бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Вот за многолетие, так сказать, своего общения с народом Божьим, пребывания в церкви, человек отупел для того, чтобы слушать, что говорит ему Господь. Это я знаю, это я слышал, это уже мне понятно, понимаете? А раз человеку все ясно, все понятно, тогда нельзя человека такого научить. Потому что он уже сам по себе становится, ну так сказать, противником, он трудно воспринимает, у него уже сформировавшееся мнение. А такое мнение уже трудно преодолеть даже самому Богу, потому что человек вот так он устремился, и он так говорит об этом, что он знает все. «Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища, а всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, и потому что он младенец. А твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Человек уже знает, где ему надо затормозить, я бы так выразился по-человечески, правда? Но когда вы видите, что ситуация делается такова, кто-то начинает гневаться, раздражаться, кому-то не нравится. Нет, я буду доказывать. Да нет, может быть, лучше замолчать, сказать. Ну ладно, давайте успокоимся. Давайте прекратим, давайте не будем разговаривать дальше. Нет, будем разговаривать, пока у нас тут, как говорится, не произойдет что-то более страшное, верно? Поэтому чувства навыком приучены, что здесь уже твоего слова не примут. Здесь уже люди ожесточенно настроены. Может быть, даже и верующие. Потому что у верующих тоже есть свое какое-то, так сказать, мнение и суждение. Я встречался с таким, когда братья и сестры говорят: да вот мы разбирали Слово Божие, так у нас такой скандал произошел. Один говорят так, а другие так. Я говорю: вы даже не смогли затормозить. Ну и чего вы там обязательно бодались до того времени, пока пошли с разорванными сердцами? Ну и не надо было. Ну одних одно мнение, других другое. Ну и что? Ну и что, ни по-вашему, ни по-ихнему Бог не поступит, а по-своему. И чего вы будете делать? Ну, Бог-то нас не послушает. Ну, тебе так открыто, тому так. Ну, и все, ну, хорошо, давайте. Будем в мире разойдемся. У каждого свое мнение. Не обязательно соглашаться, но у каждого свое мнение. Поэтому надо все-таки, опять-таки, духовный человек понимает о том, что надо придержаться правил. Духовный человек всегда приемлет, я бы выразился так, духовную операцию. То есть в данном случае Бог-то, он имеет свой скальпель, и этим скальпелем является Слово Божие, меч, да? Мы читаем, обоюдоострый, которым он сегодня регулирует наше духовное состояние. Ветвь, которая приносит плод, 15 глава Евангелия от Иоанна, она обрабатывается. Но вы-то ведь живете в такой среде, как она обрабатывается? А вот так, ножничками, раз, 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 правда? И обрабатывается, что-то отрезается. И поэтому действительно, если сегодня мы готовы с вами на эту операцию, то Бог говорит: и выну из груди их сердце каменное и вложу сердце плотяное. Мы готовы на это? Мы готовы на такую операцию? Если готовы, тогда мы должны с вами приготовиться к тому, что говорит нам Господь, чтобы это выполнить. Тогда операция эта произойдет благополучно. В этой же 15 главе Евангелия от Иоанна, 3 стих, мы читаем: «Вы уже освящены через слово, которое я проповедовал вам». То есть произошла операция. В данном случае слово, оно не просто прозвучало, так сказать, в ушах наших, оно проникло в наше сознание, оно перевернуло наши мысли, оно повернуло образ нашего действия и заставило нас подчиниться правилам Божьей благодати. Мы, конечно, из истории нашего братства встречаемся с этим именно действием. Люди, которые имели другой взгляд, иное исповедание, но когда они стали читать Слово Божие, когда они стали прочитывать эту истину, они стали над ней размышлять и увидели о том, что они живут совсем в другом духовном мире, что они живут, хотя и называя себя верующими, не так, как требует этого Господь. И поэтому подчинили самих себя воле Божией, подчинили себя тому, чтобы Бог произвел в них операцию. И то, что было для меня преимуществом, сказал апостол Павел, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю за сор, для того, чтобы благодать Господня в полной мере проявилась в его жизни, в его действии. Таким образом, действительно, мы знаем, что это происходит с каждым человеком. Наверное, в каждом из нас, если мы действительно искренне подчинились воле Божией. Потому что мы тоже были некогда, как мы с вами уже и прочитывали, некогда негодными людьми. Наверное, вот то, что апостол Павел пишет Титу, оно было и в нашей жизни. Но подчинившись воле Божией, желая быть духовными, мы отвергли то, что у нас было образом нашей жизни. А здесь сказано так, 3 глава, 3 стих, послание Титу: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Такими были. Но подчинившись вот этому Божьему воздействию, этой Божьей операции, мы то, что было неугодно, дозволили Богу силою Слова Его удалить из нашей жизни, поняв о том, что такими мы не можем быть. Мы должны быть совсем другими. И когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения, обновления Духом, Святым Духом. Он сделал нас новыми. Сделал? Он продолжает делать нас новыми. Он продолжает и сегодня это действие. И сегодня Он влияет на каждого из нас. Если действительно мы с вами духовные, то мы подчинимся этим правилам. Мы не будем обращать внимание ни на статус нашей церкви, какое мы положение занимаем, проповедники, служители и так далее. Мы не будем говорить о том, сколько лет мы верующие, и это не имеет никакого значения в данном ситуации, если у нас не все благополучно. Имеет значение тогда, когда мы с вами действительно живем духовно, слава Богу, что мы столько лет ходим, и все-таки каждый раз мы растем возрастом Христовым. Но если мы 10, 20, 30, 40 лет ходим пред Господом, и все еще упрямы, и все еще гневливы, и все еще ропотливы, и все еще проявляем свои какие-то прихоти и так далее, создаем неудобства не только для самих себя, но и для окружающих, то, конечно, нет нам никакой чести. Мы все еще не достигли такого возраста Христова, когда бы мы с вами поступали, уже имея ум Христов. Когда бы мы уже поступали так, что действительно другим с нами было бы очень приятно. Поэтому пусть Господь благословит нас вот в нашем духовном состоянии. Духовные люди имеют особую привилегию пред Богом. Вспомни, Господи, что я ходил пред лицом Твоим с преданным сердцем и исполнял волю Твою, да? Вспомни, я все это делал. То есть это привилегии. И Господь обратил на это внимание. Вы, наверное, вспоминаете, я часто беру это в пример. Это молитва царя Иезекии, когда он заболел смертельно. Он сказал так, это 38 глава книги пророка Исаии, 3 глава. «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». Это духовный человек. Духовный человек вот так живет. Он ходит верно, преданно и делает угодно в очах Господних. И поэтому тогда, когда у него случается нужда какая-то перед Богом, он это делает с дерзновением. Он тогда, молясь Господу, открывает свои желания и может именно это сказать. В немощи своей я знаю, что у меня не все совершенно, но, Господи, Ты видел, что я никогда не лукавил пред лицом Твоим. Я всегда старался, стремился сделать все честно, справедливо, достойно, праведно. Я слушался Тебя и слов, которые Ты говорил через Слово Твое. Поэтому дерзновение верующий имеет на это. Верующий имеет такое преимущество, что тогда, когда наступает день и час нашего расставания с землей, верующий не цепляется за эту землю, не цепляется. И я бы хотел сказать, независимо от возраста, как некоторые все еще думают, вот еще бы на земле, да вот еще, вот то другое. Да, конечно, земля есть земля, мы понимаем об этом, что здесь мы привязаны многими ниточками нашими. Вот. Но если Бог в данном случае определил нам переселиться в лучший мир к Нему, то мы, конечно, должны смиренно сказать, что мы предаем Дух Свой в руки Его. И тогда для верующего человека, видимо, проявится такое утешение, которое имеет Стефан, когда он говорит, а я вижу небо отверстым. И он видит, и видит Спасителя своего, который сидит одесную престола славы Божией и готов его принять. Верующий, конечно, понимает это. Да, жизнь для нас цена. За жизнь мы действительно и сегодня боремся. Мы боремся полностью за жизнь, понимая о том, что она не просто только физический дар, что жизнь наша вечная жизнь. Она за пределами обитания земного. Она продлится в вечности. Поэтому-то мы с вами здесь. Потому что мы верим в загробную жизнь. Мы верим в продолжение, мы верим в вечную жизнь. А поэтому, живя здесь на земле, мы боремся за жизнь. за жизнь в Боге. Мы боремся так, чтобы нам не с пустыми руками явиться перед престолом, чтобы нам и одетыми не оказаться нагими, чтобы нам и верующими не предстать неверными пред Богом. Мы боремся прежде всего с самими собою. Мы стараемся, прилагаем все усилия к тому, чтобы наша духовность была действительно достойна в очах всемогущего Бога, чтобы наши молитвы предваряли Его, чтобы Бог слышал нас и, слыша, благословлял бы каждого из нас. И поэтому мы верим, что Бог не оставляет нас, хранит нас, путеводит нас и дает нам эти благоприятные возможности, которые мы в этот час с вами имеем. Пусть Господь благословит нас дорожить своим христианством, дорожить и званием, и избранием во Христе Иисусе. Да не колеблется вера наша, да не смущается сердце наше, да не устрашается, любит нас Бог, будем любить и Его, и будем возрастать в Нем, и будем стараться жить так, как должно, и это скажет нам сегодня, что мы с вами духовные. Почему? Потому что мы исполняем духовное Писание, повеление Господне, и Бог всегда пребывает с нами. Пусть Господь благословит нас в этот вечер, благословит наше рассуждение о нашем повседневном хождении пред Богом, о нашем взаимоотношении в семье, в обществе, в церкви, о нашем служении Господу, прихождении пред Ним, да поможет Он нам в этом. И если в нашем собрании есть кто-то сегодня, кто еще, но не совсем вполне посвятил себя Господу или посвятила, если кто-то еще как-то стоит на скользком пути, почему колебаться? Есть Бог, живой Бог, истинный Бог. И сегодня Он говорит, ты можешь тоже стать духовным. В каком положении? Отдаться Господу и служить Ему. Поэтому покайтесь и веруйте в Евангелие, и получите дар Святого Духа. Так сказал апостол Петр в своей проповеди, которая записана во второй главе Деяний апостолов. Наше собрание будет продолжаться, и если кто-то во время вопросов, которые будут, пений, вдруг будет побуждаем Духом Святым покаяться, вы это можете сделать. Сделайте это ради самих себя, ради спасения своего, ради истины, которая сегодня проповедуется нам. Да будет Бог возвеличен и прославлен во всем. Аминь. Умышленно, конечно, я его оставил, потому что я должен был посмотреть, и вот братья мне помогли в этом. Это стоял вопрос, кто такие терафимы? Терафимы – это идолы, которые были и которых захватили с собой. Это в местах Писания, Иезекииля 21:21, и в Судей книги есть, и так далее. Поэтому, знаете, я бы еще кое-что вам сказал тогда. Извините, пожалуйста, есть кое-какие моменты, которым верующие все-таки тоже должны заниматься. Вот когда вы выходите здесь, у вас там есть библиотека. Все знаете? Все? Знаете, все, здесь есть библиотека. В библиотеке имеются справочники духовные. А вы, люди, все-таки верующие и ученики Господа Иисуса Христа. Пользуйтесь библиотекой. И поэтому, когда вам какое-то место непонятно, ну, если вы даже не знаете, какую книгу надо взять, попросите библиотекаря, сестру, она вам подскажет, в какой книге вы можете взять объяснение того или другого места. Понимаете? Там вы найдете и вот эти слова, и другие. В общем, когда-то вы придете немножечко пораньше на собрание, когда-то попозже выйдете отсюда, но зато позанимаетесь в библиотеке. И это будет очень хорошо. Я не знаю, как вот у вас, а вот у нас мы просто-таки всех участников библиотеки поощряем все время. Мы говорим о том, что больше всех прочитала вот в библиотеке книг такая-то сестра, такой-то брат. Больше всех пользуются библиотекой те или другие. Это очень хорошо. Почему? Ну, живите там. Там и все-все-все есть, понимаете? Столько много трудов. Если ведь вы финансово не всегда возьмешь, не всегда себе библиотеку заведешь, правда? Ну, и, может быть, и нет необходимости. Пользуйтесь, поэтому пусть Господь благословит. Объясните, книга праведного Иисуса Навина 10:13, в этой ли книге написано Второе Царство, то же самое. Вот, что это за книга? Надо сказать, что некоторые книги, упоминаемые в Священном Писании, не достигли до нас. Поэтому, да, есть такие описания, они часто встречаются, в книге царств встречаются, книга праведного, книги летописи царей израильских и так далее, там написано, но и некоторые другие такие книги не дошли. Мы знаем, что там писано, что о них пророчествовал седьмый от Адама. Вот, там написано, но где пророчество Эноха, нам оно не дошло. Поэтому, действительно, мы с вами так сказать, имеем. Вот книга праведного. Это одна из утраченных книг. Книга Завета, исход 24.7. Книга Браний Господних, чисел 21. Вот. Записи пророка Самуила, Нафана, Гада, Семея, Адды и так далее. Подлинники летописи, Деяний Соломона. Вот. Записи Хозия, ну и некоторые другие. Такие книги не дошли до нас, и поэтому мы можем их читать, что там записано. Ну, ведь это события жизненные. Цари действовали и так далее. Здесь написано «И слово Луку». Вот здесь взяли. Ну, давайте мы его откроем. Это местописание, вторая книга «Царств». Вот, первая глава, 18 стих. Чтобы нам понять тем, кто сейчас слушает нас, кроме того, кто подал записку. А здесь написаны следующие слова. Вторая книга «Царств», первая глава, 18 стих. «И повелел научить сынов Иудиных луку». Вы думали, какому луку научить-то? Люди-то военные были, им надо было защищаться. Здесь написано, как написано в книге праведного, сказал. Даже Бог оставлял иной раз для Израиля некоторые народы, чтобы они беспокоили их, и чтобы израильтяне не дремали, а умели бы научаться, как надо и обороняться. Вот, поэтому и мы с вами живем в мире, с которым мы должны с вами находиться в кое-какой, так сказать, оппозиции, то есть научиться бороться с грехом, беззаконием, правда? С ложью совсем. Так что вот это необходимо нам это знать. Как разъяснить слова Божии, когда жена верующая, муж умер неверующий, его родственники неверующие, кидают горсточку земли в могилу, считают, надо бы... да, в могилу кидают. Кидают. Ну что, ну хочется кинуть, ну давайте кинем, ну почти. Вообще-то, если те кидают, то они кидают еще с каким-то заклинанием. Мы никаких заклинаний не имеем. Мы знаем, что кинули, мы не клеить, не кинули. От этого ничего не изменится, понимаете? Поэтому люди по суеверию своим, по еще каким-то, если поэтому не надо ничего делать, это ничего не даст. Ну, а если, так сказать, просто-таки в почтении каком-то, да. Иные даже наши братья, служители делают это, ну, делают это как... придерживаясь общих правил, которые совершаются в традиционных церквах, бросая землю, говорят о том, что прах ты и в прах возвратишься. Ну что ж, может быть, и это не будем осуждать, потому что это Слово Божие сказали, да, при этом. Но здесь нет никакого заклинания. Теперь считают, надо бы собраться 9 дней, 40 дней, 1 год. Ну, раз считают неверующие, я бы сказал, не надо отказываться, надо прийти им сказать, что мы через 9 дней должны с вами говорить. Прочитайте Слово Божие, что такое? Иисус Христос являлся 40 дней, да? Прочитайте, что Он являлся для того, чтобы утвердить в вере, что умершие будут жить вечно. Одни, которые воскреснут для вечного осуждения, другие для вечного, вечной жизни, вечной радости. И так Бог собрал нас сегодня вспомнить умершего, умершую. Давайте подумаем о своей жизни. Бог-то говорит не о мертвом теперь же, ему уже судьба определена. А вот давайте мы через 40 дней то же самое, давайте соберемся и опять-таки скажем, а Бог пока что еще живой. А вот если вот воскреснем, да предстанем там со своими грехами, куда явимся? Если вы пойдете в это общение для того, чтобы засвидетельствовать о Боге, я думаю, что они после 9 на 40 вас уже не пригласят. А через год вообще скажут, лучше его и не звать. Потому что он опять начнет нам читать Евангелие, опять начнет говорить, что нам надо спастись. Понимаете? Ну а если это так, то почему бы и нет? Мы-то ведь говорим правду. Правда-то Божия говорит, есть у них Моисей и пророки, пусть слушают, поэтому идти туда надо, вспоминать. Это ценно. Да, человек прожил на этой земле. Может быть, хороший человек и все, но самые лучшие люди, замечательные. Но если они не верили в Иисуса Христа, мы читаем с вами, а неверующий уже осужден. Некоторые говорят, ну он же хорошо делал, он же был замечательный, слава Богу. Он выполнил долг человеческий, но по отношению к Богу он чужой человек. Он не верил ему, он не служил ему, он не отдавал ему чести, а теперь он предстанет перед ним. Перед тем, кого он отвергал. Понимаете? Поэтому хороший человек, он должен встать перед тем, который дал ему жизнь, который дал ему землю, который дал ему разум, который дал ему все для того, чтобы, пройдя на этой земле, он познал Бога. 17 глава Деяния апостолов, 26 и 27 стих, мы читаем: от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы люди искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас. Так что вот прочтите, вот для чего мы живем. Живем, чтобы на земле познать Бога, питаемся, Бог посылает и времена плодоносные и так далее, для того, чтобы мы все-таки познали Бога. А если нет, ну что ж нам теперь, мы вспомним, но от нашего вспоминания мало что изменит обстоятельства человека, ушедшего из этой жизни. Следует ли ухаживать за местом захоронения? Следует, конечно. Это почтение наше, мы знаем, что могилы придавалось большое значение и в Израиле, и праху покойников. Это очень хорошо, но опять-таки, зачем мы ухаживаем? За здоровым не ухаживаем, и поэтому кто-то сказал: нет больше лжецов, более крепких и сильных, как на кладбище, которые все время врут и плачут, и говорят: мы так любили тебя, так любили, хорошо, что умер. Тут и цветы, тут и все, понимаете? Вот надо любить тогда, когда мы живые. И вот тогда, конечно, и могила для нас будет родная. И тогда будет так: нет, мы не пойдем там праху что-то, мы знаем, что все там на месте. Но все-таки это уважение. И хорошо, если даже о нас поет тоже хорошее свидетельство, чтобы по смерти они говорили еще. Если сегодня пойдете, скажем, к могиле бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, и скажете: да, они были верующие, вот что он говорил, вот что я слышала, так что дети, слушайте, вот тот, который был, которого мы чтим, вот что говорил, бойтесь Господа, да? Давид, оставляя о себе память, сказал: и ты, сын мой Соломон, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь знает все движения мыслей, правда? Оставьте о себе добрый след. Оставьте доброе воспоминание, напишите его где-то, чтобы действительно и дети, и внуки, и правнуки, и последующий род, когда придет к могиле вашей, мог бы сказать: вот что говорил человек, который был здесь, вот, вот что говорил: знай Бога, отца твоего, ходи пред ним и служи им. То есть мы все это должны не просто как обряд, здесь написано «в родительский день». Ну, в родительский день я бы тоже бы сказал: пожалуйста, идите. Много-много народу. Если вы, так сказать, наделены даром беседы с другими, идите и используйте этот день для того, чтобы многим-многим сказать: вы зачем пришли сюда? Ну, почти очень хорошо, очень. Да все же мы собираемся туда. А как мы теперь, почитая умерших, думаем о своей жизни? Все мы сюда придем. А думаем ли мы о том, что мы предстанем все пред Богом? Будет день и час, когда все предстанут. Если вы готовы, тогда идите на родительский день. Если не готовы, то просто обряд совершить. Но этого не имеет никакого значения. Может ли причинить вред верующему человеку, верующим, гадалка навести порчу? Верующему не может. Верующему в Иисуса Христа, верующему в Бога Всемогущего, верующему в гадалку причинит. Вы поняли меня? Есть вера бесовская. Если вы думаете, что да, она может, о, я знаю, она может, может. Может, потому что ваша вера бесовская. Но когда мы имеем веру Божию, тогда никто нам никогда, нигде, ни самый профессиональный колдун, гадалка, ворожей, это чародей, никто не причинит никакого вреда. Потому что мы Божии. А кто может Божьему причинить? У нас Бог, и Бог не допустит нам это сделать. На Западе, в Америке, Германии существуют ли поместные церкви, пребывающие вне регистрации у властей? Я не занимался этим вопросом, думаю, что существуют, но по принципам только того, что они не пользуются юридическим правом никаким, и поэтому они тоже, как неофициально, не могут проявить себя, если где-то и могут быть какие-то претензии со стороны, если они соберутся в большем количестве, чем это дозволено законодательством, если они будут проводить какие-то мероприятия, то к ним применятся санкции. А другие, они там, как сказать, могут быть где-то под покровом чего-то. Есть ли стремление к объединению нашей церкви с церквами Совета Церквей? Очень большие. Если вы можете помочь, помогите нам в этом. У нас очень большие. Я знаю, что братья, вот и Вячеслав Михайлович здесь, они неоднократно старались встретиться, беседовали, говорили, и про сегодняшний день стараются сделать все для того, чтобы нам прекратить межбратские такие конфликтные ситуации. Что является преткновением к объединению? Люди, которые не хотят подчиниться, которые думают о себе больше, чем должно думать. Каждый думает, что я святее тебя, потому что я не регистрирован. Но ты уже осужден, потому что ты осуждаешь меня. Не судите, засудимы не будете. А вы сразу осуждают. Имеет ли право верующий обсуждать и судить верующего? Имеет. Только где и как? Если вы делаете это персонально и дома, и начинаете судить и обсуждать всех других, то он дал право судить. Но есть момент, когда мы, рассуждая, осуждаем, правда? Это и есть членское собрание. Если кто согрешил, то ты пойди обличи его. Не суди, а пойди обличи его. Что ты будешь делать? Ты будешь говорить, что он поступает недостойно, правда? Обсуждать можно тоже, грех это или не грех. А вынесет суд уже, а суд имеет свои последствия. Это церковь. И церковь может сказать, что он будет как мытарь и язычник. Поэтому берегитесь лично это делать, а старайтесь это так делать, как это говорит Слово Божие. Если брат или сестра собираются переехать в другой дом молитвы, говоря, что в этом доме духовного хлеб, это как, духовно, они и там его не найдут. Куда бы они ни пошли, они везде не найдут удовлетворения. Почему? Потому что они люди, которые не замечают, что говорит Господь. Им хочется, чтобы только говорили по сердцу их, что им нравится. А Бог иной раз говорит то, чего не нравится. Они говорят, это не хлеб. Как не хлеб? Это если не хлеб, то зато нехорошее, горькое лекарство. А если ты больной, его надо выпить, правда? Бог не только хлеб дает, а я даже сказал, сегодня берет скальпель и начинает резать. И вынимает сердце, чтобы поставить новое, шунтирует наши сосуды. Приятно? Конечно, неприятно. Господи, говоря так, ты обижаешь и нас. Вы читали такое место Писания? Ну ведь он говорит, хлеба там было мало, но зато там была ценная жизнь. Надо было обратиться. Поэтому те, которые говорят, мы пойдем отсюда, и там будет хлеб, я боюсь, что у них нигде не будет хлеба. Хлеб и здесь, Библия. Пожалуйста, кому не хватает, пожалуйста, вы можете это читать дома, вы можете развиваться и так далее. А здесь научитесь ко всему тому, что Господь приготовил для всех. Имеются ли верующие, имеющие все плоды и добродетели Духа Святого? Все. Ой, я сейчас как начну говорить, что они имеют, вы мне скажете, что там и то, и то, и то, они могут и мертвых воскрешать, и то, и другое. То я, конечно, вам скажу, что не имеют, конечно, все. А вообще-то, какой человек настолько совершен, чтобы он все-все, что человеком положено, знал, имел и мог всем управлять? И был бы там и космонавтом, и астронавтом, и пахарем, и пекарем, и швеей, и все, и все. Наверное, все равно не все знает, правда? Поэтому, да, есть дары различные. 12 глава говорит, дары различны, то и имеешь ли дарование, учительство, учительство, раздаватели, раздавай, да? То есть дары различны, значит, не все имеют одинаковые дары, значит, не у всех все дары, а одному есть дары, а другому нет. Вот, весел ли кто поет псалмы, а другой и петь не может, правда? Нет дара, нет способности, так что, наверное, не все. Вот, но то, что имеешь, пускай в оборот. Притчи, 18 глава, 14 стих. Что подразумевается под пораженным духом? Сейчас я прочту, что здесь есть. Притчи, 18, 14. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Я знаю, я хочу до него дойти, я хочу, там-то есть контекст. Поэтому я не хотел просто вырвать, я хочу, чтобы мы вошли в контекст, о чем здесь говорится. Поэтому здесь сказано, пред падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славы. Кто дает отчет, не выслушав, ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Ну, пораженный дух, да, ясно, тот переносит, а если пораженный дух, то человек гневливый, сварливый, вспыльчивый, не перенесет, не выслушает и натворит бедствие. Принято будет, пожалуйста. Я думаю, что вот это пораженный гордостью, самонадеянностью, высокомерием и так далее. Вот мы там послушали, что если человек смиряется, то это предшествует его славе, чести. Есть песнь Бранного лука царств 1:17-18. Так, ну и что? Есть. Ну, правильно, победная. Победная. Произошла победа. Да-да-да, победная. Бранного лука, правильно. Ну, лук. Поэтому луку обучались, как для того, чтобы воевать, и победили, и поэтому да. О каком пророчестве идет речь 1 Тимофею 1.18? Давайте прочтем, что здесь. 1 Тимофею 1.18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал с ними». Вот какое было пророчество. Давайте мы прочтем сейчас 22 главу Деяний апостолов. По-моему, там мы найдем кое-что по этому поводу. Я с 12 стиха читаю 22 главу Деяний апостолов. «Некто Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и подошед сказал мне: брат Савл, прозри, и я тотчас увидел его. Он же сказал мне: Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь, встань, крестись и омой грехи, призвав имя Господне». Это пророчество, да? Бог сказал, ты будешь, правда? С другой стороны, сам Павел, опять-таки, в послании говорит следующее. Галатам мы читаем с вами, это тоже. 1 глава, 15 стих, он говорит так. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил». Это было пророчество? Когда еще от чрева матери, да? 1 Тимофею мы тоже с вами читаем, что-то пророческое было. Я читаю о Павле, да? А вы говорите о Тимофее, да? Да, ну и о Тимофее могло быть точно то же повествование, которое вот мы читаем здесь. То есть служителям было открыто это, как вот здесь мы тоже прочитываем. И Павел о себе говорит, но он говорит: тебе преподаю. То есть и о нем, о Тимофее Павел имел некоторые откровения, подобные тому, как он имеет и о себе. И, поставляя его на служение, сделал это. Так, один брат обсуждает, кто сколько из бывших президентов ограбил народ. Я думаю, его надо остановить. Ну, вы понимаете, брат, ему бы надо бы заниматься своим делом, своим состоянием, а он президентским занимается. Не знаю, какое положение он занимается. Если он генеральный прокурор Казахстана, то, конечно, ему есть право обсуждать всех президентов. А если он просто дома, так сказать, ворчит, то от этого никакому президенту ни хуже, ни лучше не будет. А ему, наверное, будет хуже. Понимаете, услышит царь, кое-что сделает с ним. Чего ты сидишь там, коптишь, понимаете? Не надо. Надо все-таки в этом отношении предаться. Мы знаем, что не везде благополучно, не все благополучны. Но кто нам дал право судить царей? Нам дано право молиться за царей, да? Вот это наше право. Молитесь и о царях, и о начальствующих. Так нам дано. Ну, о том, что если мы что-то видим, нас ведь, вы знаете, нас вот эти корреспонденты все вот эти вещатели сегодня, они нас так вводят в заблуждение, что мы подчас можем совершить страшнейший суд – понимаете, за который впоследствии будем ответственны перед Богом. Потому что вот все эти информаторы когда-то сказали об Иисусе Христе. Он запрещает давать подать кесарю. Он покушается на храм, смерть ему. Вот понимаете, он так и так. И Христос был распят, правда? И те народ, которые кричали, смерть ему, распни его, распни, шли и били себя в грудь, да? Когда они поняли, так их просто завели в заблуждение. Но в Уфее тоже побили люди, которых Изавель поставила, написано, негодных, которые должны были сказать, что вот он так и так, перед Богом он старается всех отвратить от Бога, и побили его камнями, а вот такого не было. Поэтому трудно сегодня нам судить о тех людях, которые не подотчетны нам. Мы не все там знаем. Мы подчас, может быть, благодетеля, которого мы принимаем за благодетеля, может быть, впоследствии увидим, что он совсем не благодетель, понимаете? И того, кого мы осуждали, может быть, это самый добрый человек, мы не все знаем. Поэтому будем аккуратны, будем осторожны для того, чтобы нам не впасть в какую-то крайность и не сделать чего-либо, за что впоследствии нам будет все-таки стыдно, когда мы придем даже в вечность. Как объяснить суеверным, что операция в больнице не зависит от положения луны, заходящая она или восходящая? Вот. Также и посадки в огороде. Да не надо всем навязывать. Надо одно сказать, что это никакого значения не имеет, и Бог за этот оккультизм осуждает, о чем мы вчера с вами говорили. Да что это луна-то? Бедненькая, ну что она, заходит, восходит, да она каждый раз и восходит, и заходит. Ну и все, ну что теперь делать? Нет, вот давайте все-таки это припишем, что это нельзя. Понимаете, нет, есть то, когда мы все-таки все должны с вами взирать только на Господа. Поэтому для нас с вами это не имеет значения. А как объяснить? Ну если человек уверен, ну что вы ему можете сделать? Вы понимаете, ну что сделать? Поэтому мы ничего не можем сделать. Мы только можем сказать, что Библия противоречит. Вчера мы с вами слышали о том, что все поклоняющие Луне, звездам, всему небесному воинству и так далее, все это люди, которых осуждает Господь. Это мерзость пред Богом. Почему? Потому что все это Бог сотворил для всего мироздания и для всего человечества. То есть это мы с вами прочитывали в 4 главе книги Второзакония. И когда ты все это будешь делать, смотри, не сотвори ни кумира, ничего, что могло бы быть, что на небе вверху и на земле внизу. Это 4 книга Второзакония, пожалуйста, с 15 стиха прочитайте. И вот 19 стих. «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом». Для всех. Понимаете? И поэтому не надо им не служить, ничего. Это творение такое же Божие, как все другое, как любое дерево, которое растет, как любая река, которая течет, как любая гора, которая здесь стоит. Все это создал Бог для того, чтобы мы с вами жили и пользовались, так сказать, тем, что содействует нашему благополучию. Прилично ли верующему сдавать бутылки? Ну, неприлично, а куда денешься? Я сдаю, например, бутылки. Ну, а куда денешься? Я набрал боржоми в бутылках. Ну, а что, я буду выбрасывать пьяницам? Я пошел, их сдал, да опять взял бутылки. Ну, а как? Куда? Почему? Прилично, неприлично. А если нужда заставит человека? И человек нуждающийся пойдет. Ну, неприлично, а что? Никуда не денешься. В иной раз приходится выполнять и неприличную работу, чтобы прожить, правда? Поэтому, если это даже и неприлично, нужда есть, давайте не будем осуждать. А если вы осуждаете, что это неприлично, ну дайте, наверное, может быть, 5 тысяч тенге человеку, сказать, не ходи ты бутылки, не собирай, на тебе 5 тысяч, и все. Чего ты это делаешь? И все в порядке, он не будет больше ходить собирать. В общем, на 5 тысяч тенге-то надо брать бутылок столько надо. А вы ему дадите дотацию, и все будет в порядке. Сделайте это! И верующий человек будет очень верующим, очень духовным, и бутылки собирать не будет. Так что все на своем месте.